вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
Апостол и евангелист Лука.
Приветствую вас, ребята! Меня зовут дядя Миша. Вернее, так меня называют мои юные друзья Вера и Фома. Это брат и сестра. Они живут неподалеку, иногда заходят ко мне в гости. А вообще, меня зовут Михаил Гаврилович. Я пенсионер, бывший детский врач. Сейчас, когда у меня есть свободное время, я стараюсь помогать в храме. Находится время и почитать, и погулять. Это на слово «погулять» отреагировал мой приятель Алтай. Алтай – это немецкая овчарка и большой любитель прогулок не только в парке, но и в возможной реальности. Нет-нет, Алтай, сейчас мы гулять не пойдем. Ты что, забыл? Мы ведь ждем в гости Веру и Фому. А, вот как раз они идут.
Здрасте, Михаил Гаврилович.
Дядечка Мишечка, вот и мы.
Проходите, проходите, ребята, сейчас чайник поставлю.
Спасибо, идем.
Мы к чаю мармеладу принесли.
Вот спасибо. А у меня варенье из ревеня. Знаете, что такое?
Ой, да, оно вкусное, я ела. Кисленькое, но не сильно.
Ну вот и славно. Так, Фома, держи, это тебе. Вот сахар. А это Верочке.
Алтайка тоже хочет.
Алтаюшка, ну ты же не ешь варенье.
А мы ему сейчас другое угощение подкинем. Вот. Так, молодец. Ну что, Фома, как дела в школе?
Нормально.
А почему так мрачно?
Ничего смешного.
Что такое? Вер, Фома.
Подумаешь, у самой одни каляки-маляки.
Он, дядя Миша, в школе на рисовании?
Я сам расскажу. В общем, нас учили на уроке, как правильно лица рисовать. Ну, там пропорции и все такое. Ну, и я...
И он нарисовал маму.
Так это же замечательно.
Ага, только мама решила, что он нарисовал папу.
Ну и что? У мамы стрижка короткая и вообще не похожа.
Ну, Вер, не смейся. Человеческое лицо действительно трудно рисовать. Иногда даже известные художники не решались браться за портрет.
Да ну!
Вот представь себе, и не только за портрет. Например, Исаак Левитан, автор потрясающих пейзажей с изображением русской природы, людей никогда не писал.
А если было нужно?
Тогда кого-нибудь просил. Например, для картины «Осенний день Сокольники» человеческую фигуру ему написал художник Николай Чехов.
Вот так, Верочка. И вообще, это уже сейчас художники научились все круто рисовать. А раньше не лучше моего получалось.
Интересно, а это откуда такая теория?
Ну, всякие рисунки наскальные, если посмотреть, или вот иконы. Вон их сколько у вас. На некоторых лица как будто дети рисовали, особенно на древних.
Да, и младенец иногда совсем не похож на малыша.
Ну, Фома, это вовсе не потому, что художники были плохие. Да и нельзя икону сравнивать с обычным портретом.
Почему, дядя Миша? Разве это не портрет?
Нет, Вера. Портреты писали, чтобы оставить в памяти лицо человека, смотреть на него и вспоминать, или чтобы потом люди знали, как он выглядел.
А иконы не для этого?
Иконы нужны для молитвы. Они напоминают о тех, кому обращены. Это как окно в другой мир.
В другой мир? Это где ангелы и святые, и Богородица, да?
Да, и сам Господь. Кстати, про первую икону мы с вами уже говорили.
Разве? Когда это?
А вот вспоминайте.
А, знаю, знаю, вы нам рассказывали. Это когда тогда Господь умылся и промокнул лицо полотенцем.
И на нем отпечаталось его лицо.
А точнее сказать, лик. Молодцы.
А я еще про Туринскую плащаницу помню. Когда после распятия тело Христа обернули тканью и положили в пещере.
В гробе. Так тогда погребальные пещеры назывались.
Ну да.
И на этой плащанице потом отпечаталось как бы тело Иисуса и его лицо.
Точно, доктор, а остальные иконы? Их же до сих пор рисуют, пишут.
Да, и для этого существуют специальные правила, как изображать святых.
Это я понимаю. Их же при жизни кто-то помнил и, наверное, по памяти рисовал. Писал.
Да, или рассказал художникам, как они выглядели.
А Божию Матерь апостол Лука прямо при ней писал на доске, которая раньше была столом. Это мы тоже помним.
Да, мы путешествовали и видели, как это было. Только я не поняла, как сама Божья Матерь отнеслась к этим своим портретам.
Да, доктор, давайте уж до конца проясним этот вопрос, как дядя Валера говорит.
Отчего нет? Давайте проясним. Алтай, где твой чудесный ошейник? Вот, давай надену.
А мы возьмемся за поводок, закроем глаза
и вперед в возможную реальность.
Что это за комната? Как здесь тихо.
А за окном темно. Хорошо, что здесь свечи горят.
А за столом апостол Лука. Ничего не видит и не слышит. Так сильно занят.
Ну, нас-то он в любом случае не увидит и не услышит. Ну да, он и правда прям с головой ушел в работу. Рисует, пишет.
Весь в краске, вся одежда и даже на руках немного.
Давайте подойдем и посмотрим на работу апостола.
О, здорово! А то в обычной реальности художники не любят, когда им через плечо заглядывают.
Он уже почти закончил. Богородица смотрит прямо на нас. И младенец тоже.
Обратите внимание, как они держат руки.
А, да, смотри, Фом, Богородица как будто указывает на младенца.
А он нас благословляет. А еще мне нравится, что они хоть и смотрят на нас, а головы немного повернуты. То есть они и с нами, и друг с другом.
Эта икона позже получила название Сумельская, или по-гречески Панагия Сумела.
А почему?
Если останется время, мы к этому еще вернемся. А пока...
Смотрите, апостол взял свою картину, икону.
И еще две другие.
Уходит. Доктор, куда он?
А вот узнаете. Пойдемте за ним.
Мне кажется, я знаю, куда мы идем. Показывать иконы, а то вдруг Божьей Матери они не понравятся.
Значит, мы идем сейчас к ней домой?
Ну, не совсем к ней. Надеюсь, вы помните, что Богородица осталась на попечении апостола Иоанна Богослова и жила в доме его родителей.
Вот куда мы пришли.
Мария выходит как раз навстречу Луке. Как думаешь, Вер, ей понравится?
Конечно, понравится. Она на них такая же красивая, как и сейчас. Хоть сейчас и старше, и похожа.
Сейчас увидим. Только не забывайте, пожалуйста, что сходство – это еще не все.
Подходит к Луке. Они приветствуют друг друга. Он так волнуется.
А ты не волновался, когда маме портрет показывал?
Ну вот опять ты. Погоди. О, они уходят в дом. Пойдемте за ними.
Лука раскладывает свои работы.
Она так внимательно смотрит.
А потом на Луку. И так серьезно. И что Богородица сказала?
Благодать родившегося от меня и моя милость с сими иконами да будут.
Значит, понравились.
А мне вот кажется, это что-то серьезное значит, а не только что они понравились.
Верно, Фома. Эти слова были благословением Божьей Матери.
То есть она как бы благословила это и иконописание.
Пожалуй, можно и так сказать.
Дядя Миша, так значит, апостол Лука был художником?
Вообще-то он был врачом.
Как врачом? Минуточку, доктор. Как говорит папа, а вот с этого момента поподробнее.
А вежливые люди еще добавляют: пожалуйста.
Да, извините, пожалуйста.
Можно и поподробнее. Но лучше это сделать дома, за чашкой чая, правда?
Ой, дядя Миша, что правда, то правда. Алтай, где твой поводок? Мне чур еще в
Вер, а вежливые люди добавляют «пожалуйста», а не «чур».
Дядя Миша, пожалуйста.
Конечно, конечно, всем положу и свежего чая налью. А мне вот очень мармеладки понравились, которые вы принесли, спасибо.
Не за что, на здоровье. Так что же, Михаил Гаврилович, объясните, как художник стал врачом, то есть наоборот.
Святой Лука родился в Сирии, в городе Антиохии. Он происходил из знатной семьи и получил очень хорошее образование.
Медицинское получается?
Не только. Кроме этого, он изучал иудейский закон, знал греческую философию, иностранные языки, изобразительное искусство, историю.
То есть он был специалист, как это, широкого профиля?
Да, и мог стать знаменитым оратором или писателем, врачом или художником. Полнее всего, он овладел врачебным искусством. В общем, его ожидало, как сейчас говорят, блестящее будущее.
И что же случилось?
Слух о Христе постепенно дошел и до Сирии. И Лука забыл о карьере, покинул родственников и друзей, оставил родной город и ушел в Галилею на поиски того, кто может научить его истине.
Он пришел в Галилею и стал апостолом, да?
Да, учение Христа потрясло его до глубины души. Лука решил следовать за учителем. Стал апостолом от 70. Помните, что это значит?
Да, это когда после 12 учеников Господь призвал еще 70.
Среди них был и Лука. Господь благословил его на проповедь. А когда пришли скорбные дни, он был среди тех, кто стоял у креста Господня. А потом...
Что потом?
После воскресения Христова шли по дороге в Эммаус два человека и обсуждали события прошедших дней.
Сейчас, сейчас. А, и им попался незнакомец, да?
И я помню, это был воскресший Господь. И они его сначала не узнали, а потом узнали, когда он преломлял хлеб.
Правильно. Одного из этих путников звали Клеопа, а второго... Ну?
Лука, точно!
Дядя Миша, а помните, мы говорили, что апостолы кидали жребий и ходили по разным странам? И апостол Лука ходил?
Да, конечно. Он долгие годы был верным спутником апостола Павла. Был с ним в темнице и даже попадал в кораблекрушение.
Кораблекрушение?
Да, а еще Лука был свидетелем того, как Павел боролся с чародеем и видел, как ему являлся ангел. А однажды им чудом удалось избежать смертельной опасности во время покушения.
Ничего себе! Может, посмотрим?
Знаешь, Фома, когда-нибудь мы обязательно поговорим об этом подробнее.
Ну, давайте тогда продолжим о Луке.
У него, я вижу, тоже много чего происходило. То иконы писал, то на море тонул. А еще что-нибудь интересное было, Михаил Гаврилович?
Ну, Фома, смотря что считать интересным.
Как что? Всякие там чудеса, приключения, опасности.
Ну, было и это. Но мне кажется, главным событием в жизни апостола Луки были не всякие приключения, а совсем иное.
А что тогда, дядя Миша?
Написание Евангелия.
О, правда, вспомнил! Его же называют евангелистом. Нам в школе про это говорили. Евангелист Лука, автор третьего Евангелия.
Именно так. И написанное им Евангелие считается самым полным, точным и последовательным.
Ну как же так? Он же, кажется, не сам все видел. Вроде так нам учительница сказала.
Нет, но он очень много беседовал со свидетелями земной жизни Спасителя. Внимательно все изучал и записывал, стараясь расположить события в хронологическом порядке.
А что еще?
А еще... Только у Луки есть, к примеру, рассказ о благоразумном разбойнике. Помните? Который был распят рядом с Господом.
Помним! Это который сказал Христу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие Твое». А тот ответил: «Сегодня же будешь со мною в раю». А мне еще интересно было тогда, как про это узнали.
Возможно, Луке удалось найти одного из стражников, стоящих у креста, и поговорить с ним. А может быть, он узнал это от женщин, которые стояли у креста.
Прям как настоящий историк. Все изучает, всех расспрашивает, свидетелей событий ищет.
А еще только Лука упоминает случай из детства Христа.
Про это ему, наверное, мама Христа рассказала. Ну, то есть Богородица.
Да, церковь так и считает.
Дядя Миша.
Да, Вер.
А мы можем немножко отвлечься и посмотреть на Иисуса, когда он был мальчиком? Так было бы интересно!
Ну, почему нет? Тем более, что в той истории, которая была записана Лукой, Иисусу было 12 лет. Примерно как тебе, Фома.
О, давай посмотрим, мне тоже интересно.
Ну вот, вы говорили, посмотрим на мальчика, а тут такая толпа народу. Вся дорога забита. Все куда-то едут, толкаются. Мы его и не увидим.
Ага, прям какое-то переселение народа. На повозках, на осликах, пешком. Кто эти люди, Михаил Гаврилович? Куда они идут?
В Иерусалиме был большой праздник, куда по традиции приезжали со всей страны. Вот теперь люди возвращаются домой. Вон ту пару, не узнаете?
Это же Богородица и святой Иосиф. Идут, спокойно беседуют. Такая счастливая и дружная семья.
Погоди, Вер, что-то они заволновались. Оглядываются, как будто ищут кого-то.
Кого?
Слышишь, зовут своего сына. Правда, а где же Иисус?
Он, наверное, где-то с ребятами. Вон, сзади целая компания идет.
Мария и Иосиф подбежали к ребятам. Но те говорят, что давно не видели Иисуса. Его не было с ними.
Расспрашивают взрослых, те тоже говорят, что не видели. Ой-ой-ой!
Михаил Гаврилович, ну где же он? Почему родители только сейчас похватились?
Они были уверены, что он идет с другими людьми. Ведь на праздник все приезжали с друзьями или родней.
Ух, непорядок! Чем дальше они уйдут, тем хуже.
Бедные родители, так и мечутся между обозами. Зовут сыночка.
Расспрашивают всех.
Не найдя нигде своего сына, Мария и Иосиф решили вернуться в Иерусалим.
Трудно им будет против движения идти.
Да, их так и сносит назад.
Доктор, я что-то не понял. Получается, Иисус, когда был мальчиком, тоже мог не слушаться родителей, что ли? Ну, как я или другие мои друзья.
Да, дядь Миша, почему он не пошел с родителями? Он же понимал, что они будут волноваться.
Ага, помнишь, Вер, как я из кино на час позже пришел? Как мне тогда влетело, Михаил Гаврилович?
Это тот случай, ребята, когда лучше не сравнивать нашу человеческую жизнь и особый земной путь Христа, даже когда он был ребенком.
Ладно, не будем.
Но Иисуса же нашли.
Да, но не сразу. Родители искали его 3 дня.
3 дня? Какой ужас! Мама, наверное, сильно переживала.
А где его нашли?
Давайте-ка мы лучше сами это увидим. Алтай! Так, иди сюда. Так, ребята, беритесь за поводок.
О, это же мы в храме. И народу сколько.
Все сидят и кого-то внимательно слушают.
Только не видно кого. А голос слышен такой тонкий. Женский, что ли?
Не женский, детский. Смотри, Фома, это же он, Иисус.
Ничего себе. Это его, что ли, так внимательно слушают все эти седые дедушки? А он их что-то спрашивает и иногда сам им и отвечает.
И все переглядываются и головами качают, удивляются. Такие умные вещи этот мальчик говорит.
Так вот где он пропадал 3 дня. С мудрецами разговаривал, ну и ну.
А вон, смотрите, спешат Мария и Иосиф. Говорят что-то Иисусу.
Мать говорит ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
А он такие прямо странные слова говорит ей в ответ.
«Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
Что принадлежит отцу? Он, наверное, говорит про храм? А они Иисуса поняли?
Не, не поняли. Видишь, переглядываются, удивляются его словам.
Но, как пишет апостол Лука, матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем.
Да, наверное, она над этими словами долго думала, а потом рассказала о них апостолу Луке, да?
Именно так.
Необычная история. Спасибо, дядя Миша.
Не за что, Вера. давайте скажем спасибо Алтаю, который нас сюда переместил.
Ой, а где Алтай?
У входа тоскует. Еле успел его привязать, спешил за вами. Вот он, наш дружок. Ну ничего, ничего, ты не так долго ждал. Давай-ка свой поводок.
Значит, апостол Лука был и художник, и врач, и писатель, и историк. Ничего себе!
И написал, кстати, не только Евангелие. В Новый Завет входит еще одна книга, написанная Лукой. Это «Деяния святых апостолов».
И что? Про них он тоже всех расспрашивал?
Не только расспрашивал, но и лично пережил многое из того, о чем писал потом в этой книге.
Доктор, а мы можем на что-нибудь посмотреть?
Что же, можно и посмотреть. Верочка, ты как?
Я за! И Алтайка тоже!
Ну, вселись, док.
Так, ночь. Но все равно видно, что это какой-то небольшой город. Немножко на Грецию похоже. Колонны, арки.
Домики такие красивые. А народу на улице совсем нет. Все спят уже, наверное.
О, вон кто-то идет, смотри.
А, да. И мне кажется, я даже знаю, кто. Это апостол Павел. А рядом с ним Лука. А рядом, наверное, еще какой-то хороший человек.
Это ученик Павла Тимофей.
Они такие усталые, еле идут. Мне кажется, им пора отдыхать.
Похоже, им тоже так кажется. Остановились, заходят в какой-то дом. О, там еще горит огонек.
Здесь могут отдохнуть путники, которые следуют издалека. Пойдемте за ними.
Смотрите, они даже не поели. Просто упали на лежанку и сразу заснули.
Ну и хорошо, пусть поспят. Пойдемте отсюда, не будем им мешать.
Да мы им и не мешаем.
А если Алтайка вдруг залает?
Вер, мне кажется, их сейчас из пушки не разбудишь.
Прям как тебя утром в школу.
А тебя... Ой, смотрите, что это?
Дядя Миша, откуда взялся этот человек? На улице же никого не было.
Тихо подходит к Павлу.
Тот сразу открыл глаза, как будто не спал.
Кто это, Михаил Гаврилович? Ангел?
Не могу сказать. Сейчас он в облике человека.
Говорит, что он из Македонии и просит Павла и его спутников прийти к ним на помощь. А что там случилось? Война?
Ну уж сразу война. Нет, но народ нуждается в проповеди Слова Божия. И апостол Павел понял, что Господь повелевает им отправляться туда.
И они отправились?
Конечно. Они прибыли туда и... Впрочем, давайте немного переместимся во времени и пространстве. Алтай!
Наконец-то светло. Солнышко светит. Ура! Погода прекрасная. А город какой красивый.
Он немного похож, мне кажется, на тот, который мы видели.
Есть немного. Но давайте спустимся к реке.
К реке? Это я люблю. У нас уже осень, а здесь тепло. Я бы искупался.
Ну вот, и Алтай сразу оживился. Нет уж, друзья, давайте-ка без водных процедур.
Ну, Михаил Гаврилович, мы быстренько.
Прости, Фома. Я бы, может, и разрешил, но сейчас не самый подходящий момент. Посмотри внимательно.
Ого, сколько народу! А кто эти люди?
Жители македонского города Филиппы узнали, что к ним прибыл апостол Павел со своими спутниками и собрались, чтобы их послушать.
А вон тот домик у самого берега, это что?
Это молитвенный дом.
А вон и апостолы, смотрите, рассказывают людям о Христе. И все их так внимательно слушают.
И не только слушают. Видите ту женщину?
Да, она совсем близко подошла к апостолам. Прямо ловит каждое слово.
А теперь что-то им говорит?
Спорит, что ли?
Нет, наоборот. Просит, чтобы апостолы крестили ее и всю ее семью. И те соглашаются.
Да, и сразу идут к воде.
Она с родными заходит в реку. Апостол читает над ними молитвы.
И окунает их прямо с головой. Трижды. Да, Фомочка, а ты бы тут рядом с Алтайкой плескался.
Ну, теперь-то я понимаю, не время для купания. Они такие просветленные выходят из воды, и лица у них очень счастливые.
Эту женщину зовут Лидия. И знаете, кого мы сейчас с вами видим? Первую в Европе христианку.
Ого, как это?
Апостолы много проповедовали Слово Божие по всему миру. Но сейчас они оказались на территории Европы. И это первое крещение, которое здесь состоялось.
Здорово! Дядя Миша, она же стала, как это сказать, хорошей христианкой.
Да, Вера, очень. Церковь чтит ее как святую.
Как же замечательно!
Кстати, позже здесь произошло еще одно чудо, свидетелем которого стал апостол Лука.
Давайте посмотрим, пока мы еще здесь.
Давайте, почему нет? Алтай, перемести нас, пожалуйста.
Какая большая комната и такая светлая! Сколько же здесь светильников?
Но только, судя по светильникам, ночь на дворе, а никто не спит. Михаил Гаврилович, что все эти люди здесь делают?
Ученики апостола Павла собрались для преломления хлеба и совместной беседы. Вот и Лука здесь.
Все задают Павлу вопросы, не хотят его отпускать.
Никто не хотел расходиться. Все были очень увлечены разговором.
Все так и обступили апостола, сидят кто где.
А вон там мальчик, молодой человек, сел на подоконник.
Да, совсем юный. Тут, наверное, таких и нет больше. Даже странно, что он спать не пошел, ведь уже поздно.
Почти полночь.
Ой, Фом, мне кажется, он спать-то не пошел, но все равно хочет.
Ага, и... моргает, глаза, наверное, слипаются.
Юноша очень хочет слушать, но сил у него не осталось.
Что-то я волнуюсь. Окно-то открыто, а он уже почти заснул и так качается.
Да, там, наверное, высоко.
Вот бы кто-нибудь его в бок, что ли, пихнул. Но нет, все смотрят на Павла. Ой, эй, мамочки!
Упал! Все бросились к окну, а кто-то на улицу.
Ой-ой-ой, что ж теперь будет?
Вер, бежим и мы.
Бегу, и Алтай с нами.
Алтай, дети, стойте, подождите.
Я не могу смотреть, он разбился, да? Его не спасти.
Ему пытаются помочь. Вот и Лука подбежал, что-то говорит. Зовет апостола Павла. Эх, сюда бы скорую.
Ребята, Алтай, куда же вы от меня убежали?
Это жалко, такой молоденький. Теперь его родители плакать будут. Они, наверное, тоже где-то здесь. И все плачут. И я плачу.
Погоди, Вер, смотри. Апостол Павел подошел к юноше, наклонился над ним, обнял и что-то говорит.
Не тревожьтесь, ибо душа его в нем.
В нем? Да как же так? Он же мертвый.
Да, по своему смирению апостол Павел не стал говорить, что воскресит молодого человека, а просто постарался утешить людей.
А он может его воскресить?
Тише, смотри лучше.
Молится, отошел и уходит обратно в дом, как будто ничего не случилось.
Да, и там продолжает беседу. А парень...
Ура! Встает! И все сразу же подбежали, юношу подхватили, радуются, обнимают.
А вон и апостол Лука, видишь, он тоже радуется.
Да, он потом про все это напишет, да?
Обязательно. Эта история войдет в книгу «Деяний святых апостолов».
А юноша стоит и улыбается.
Ой, как я рада!
Ну и я рад, что вы это увидели. Тогда отправляемся домой, да?
Да, да, да!
Михаил Гаврилович, я смотрю, Лука все время как-то в стороне держится. Он помогает, конечно, но больше наблюдает.
Пожалуй, не соглашусь с тобой. Мы же помним, что он сопровождал Павла во всех его путешествиях. То есть вместе с ним подвергался многим испытаниям и даже был заключен в темницу.
Вот оно что!
Павел писал в одном из своих посланий, что все его покинули, рядом остался только Лука.
Наверное, он был очень смелый и верный.
У него была особая миссия – оставить потомкам свидетельство об этих событиях.
Значит, он написал первые иконы, а еще Евангелие и книгу Деяний и путешествовал с апостолом Павлом, да?
Не только. Например, по поручению Павла он отправился собирать милостыню в греческие христианские общины.
А потом?
Потом отправился проповедовать благую весть. Он был в Италии, Греции, в Македонии и даже в глубокой старости в Египте.
В глубокой старости? Сколько же ему было?
Апостол прожил до 84 лет и до самого последнего дня благовествовал о Господе. Он многих обратил ко Христу, исцелял больных, помогал устроению церквей.
Наверное, его все любили и уважали.
Нет, Верочка, далеко не все. Это было время гонений на христиан. Вот за проповедь христианства апостол и пострадал.
Неужели его казнили?
К сожалению, да. Он принял мученическую кончину в городе Фивы.
Но хоть могила-то его сохранилась.
Знаете, мощи святого апостола переносили несколько раз, но первая гробница сохранилась. Сейчас, где-то у меня была фотография. Так, друзья привезли из паломнической поездки. А, вот, вот, да.
Ой, она хоть и белая, и мраморная, и крыша домиком, и вообще вся как длинный домик, а внутри темно, страшно.
Да чего страшно-то? Просто немного похоже на вход в пещеру. Смотри, какие кругом колонны красивые. И икона апостола, мне нравится.
А зачем тогда мощи оттуда достали, дядя Миша? Вы же сказали, их переносили несколько раз.
Да, и в первый раз это случилось в 4 веке. Греческий император Констанций, сын Константина Великого, узнал, что от мощей святого апостола Луки происходит множество исцелений.
Когда к ним прикладывались?
Усыпальница источала особое вещество, немного похожее на пасту. По-гречески оно называется калидио.
И с его помощью исцелялись?
Да, и особенно оно помогало при глазных болезнях.
Теперь понятно. И что же этот Констанций?
Он решил перенести мощи апостола в Константинополь. Узнав об этом, один вельможа...
Ох, чувствую начало какой-то истории.
Дядя Миша, может, посмотрим?
И то верно. Давайте посмотрим. Алтай, ты как?
Глаза закрыли, за поводок взялись.
Ага, только наоборот. Ого, я уже отвыкла от дворцов.
Да, мы то в маленьких домиках, то на дороге где-нибудь.
То вообще в пустыне. А что это за дворец, дядя Миша? И почему здесь как-то нерадостно?
Вроде все так красиво, богато. Слуги важные расхаживают, везде дорогие вазы, скульптуры и картины.
На самом деле мы не во дворце, хотя дом действительно богатый. Он принадлежит царскому постельничему Анатолию.
Постельничему? Это еще кто такой?
Это, наверное, кто в постели все время лежит.
Зря смеешься, Фома. Постельничий действительно так назывался, потому что следил за царской постелью. И это были особо приближенные к царю люди, потому что он доверял им как себе.
Да уж, наверное, просто так постельничим не станешь.
Но мы ведь правы, дядя Миша. Что-то в этом доме не так.
Это верно. Царский постельничий Анатолий тяжело и долго болен, и никто не может ему помочь.
А, вот он, наверное, лежит. Не двигается, такой худющий, прямо как скелет.
И бледный такой, почти зеленый. Жалко его.
А, что это за шум на улице? Даже больной слегка приподнял голову.
Давай посмотрим в окошко.
Ух, как много народу, и все куда-то бегут. А что случилось, Михаил Гаврилович?
Терпение, скоро узнаем.
Анатолию тоже стало интересно. Звонит в колокольчик, зовет слугу.
А тот рассказывает, что в город вносят мощи апостола Луки. Вот все и бегут их встречать. Такое событие!
О, смотри, как Анатолий заволновался, так и мечется на кровати.
Ну, он-то не может туда попасть.
Ну почему же? У него ведь есть слуги.
Да их там задавят в толпе.
А ты помнишь, Фома, как исцелялись болящие во время земной жизни Христа? Люди даже разбирали кровлю на крыше и спускали больного через потолок, лишь бы прикоснуться к Господу.
Ну, не знаю, на что он рассчитывает.
На свою веру, Фомочка. Смотри, как он молится апостолу изо всех сил.
Ну, посмотрим.
Согласен. Давайте посмотрим. Ну, вот мы и на площади.
Ой-ой-ой. Кажется, я сейчас соглашусь с Фомой. как бы нас не сдавили. Алтайки сейчас точно все лапы отдавят.
Держи меня за руку, а я буду Михаила Гавриловича держать. А он Алтая.
Смотри, Фома, вон слуги тащат носилки с Анатолием.
Пытается и так, и сяк к мощам пробиться. Ну куда там, люди со всех сторон.
Ну как же им помочь, а? Он же так хочет поправиться.
Погоди, смотри, кажется, получается.
Слуги нашли лазейку, втиснули край носилок. Дальше проще, прокладывают себе дорогу.
Протиснулись, ура!
Анатолий как может кланяется мощам и дотрагивается до них.
И встает с носилок.
Даже не встает, а вскакивает.
О! Как он рад! Подставил плечо и вместе с остальными несет мощи в храм. Вот так, Фомочка, кто был прав?
Анатолий молился с глубокой верой и получил исцеление. Ну а теперь действительно давайте выбираться отсюда. Народу становится все больше.
Переживала, что мне необходимо подкрепление.
Как насчет горячего чая, а? Вместе с вареньем он подкрепит твои силы.
Наверняка! Спасибо, дядя Миша.
А тебе, Фома.
И я не откажусь, спасибо, Михаил Гаврилович. Но вот вы сказали, что мощи несколько раз переносили. А где они сейчас?
В итальянском городе Падуя. Вот посмотрите на открытки. А еще довольно большая часть мощей находится в Праге.
О, тоже красивый саркофаг. Зеленый с белым. Стоит на постаменте, а над ним как будто летят золотые ангелы.
Что это они держат?
Мне кажется, икону.
Это одна из икон Богородицы, которую написал сам апостол.
Что-то я хотел еще спросить про иконы.
А Лука только Божию Матерь писал?
Нет, не только. Он еще и автор первой иконы святых Петра и Павла.
Здорово! Только я не это хотел спросить. А, вот что! Когда мы сегодня смотрели, как Лука пишет икону Богородицы, еще название такое...
Сумельская.
Да! Вы сказали, что если останется время, вы нам про нее расскажете.
Да! Дядечка Мишечка, может, у нас есть немножечко времени, а? А то про Владимирскую икону мы много чего знаем, а про эту... Нет.
Ну что же, я с удовольствием расскажу вам эту историю. Итак, жили-были два инока, Варнава и Софроний.
А где они жили?
В Греции, в Афинах. Однажды они пришли поклониться Богородице у ее иконы, написанной апостолом Лукой.
Той самой, которую мы видели?
Да, они пришли в этот храм к иконе. И тут...
И тут... Ну, доктор, не молчите. Вы как будто детектив какой рассказываете.
Ну, эта история не менее захватывающая. А замолчал я, потому что подумал, что вообще-то мы можем уже отправиться в путешествие.
Ого, Вер, допивай быстрее чай. Вечно ты копаешься.
Фома, дорогой, так дело не пойдет. Давайте уважать друг друга.
Да я ее уважаю, просто она медленно чай пьет.
Если быстро все глотать, будет этот, как его, гастрит. Спроси у дяди Миши, он же доктор.
Ну ладно, ладно, пей.
Все, готово. Взялась за поводок. Это вот мы в том самом храме в Афинах?
Красиво. Икон много. О, а вот и наша. Ну, в смысле, которую мы видели в самом начале, как апостол ее пишет.
Она уже стерлась немного. А сколько времени прошло?
Сейчас у нас 4 век.
Тогда, конечно.
Но она, мне кажется, со временем еще лучше стала.
Тихо! Что это?
Голос! Откуда? Здесь же никого.
Погоди, слушай. Это женский голос. Это Богородица, да, доктор?
Да, Фома. И она повелевает Варнаве и Софронию отправиться на восток и у горы Мила построить монашескую обитель.
Смотрите, смотрите, что это?
Это же ангелы! Они берут икону и поднимаются в воздух.
Исчезли! Как во сне! Только что были и нет, и иконы нет. А монахи прямо сразу встали с колен и пошли к выходу.
Даже не стали ничего спрашивать и уточнять. Хотя, с другой стороны, как и у кого?
Давайте отвяжем Алтая и последуем за ними.
огромная гора.
Это и есть Мила.
О, я знаю почему. Она вся из мела, да? И она же...
Вера, осторожно! Ну ты что, задрала голову? Так и свалиться можно. И ничего она не из мела, а из обычных камней. Не видишь, что ли?
Фома прав. Камней на этой горе предостаточно. А вот мела на ней нет, как и воды.
Ого! А как же тут монастырь строить? Дядя Валера всегда говорит, когда на даче работает, что без воды никуда.
А снизу еще и деревьями все заросло.
О, а вон и монахи, Варнава и Сафроний, тоже стоят и думают, что им делать, да?
А на что это они указывают?
Видите, там впереди расщелина, а над ней кружатся ласточки.
Да, на пещеру похоже. Монахи, по-моему, решили туда зайти. А мы можем пойти за ними?
Давайте попробуем. У Алтая точно получится. О, я смотрю, и вы за ним, как горные козлики, поскакали. Фома, Вера, ну не так быстро.
Дядя Миша, скорее! Тут что-то интересное.
Ой, еле поспел за вами. Ну, что вы увидели?
Смотрите, в глубине пещеры как будто свет.
Ага, прямо сияние откуда-то идет.
Давайте еще подойдем.
Это же, Фом, та самая икона. Смотри, это она светится там, в глубине пещеры.
Классно! Значит, здесь и надо строить. Только как все-таки быть с водой?
Монахи стоят, призадумались. А, нет, это они молятся. Наверное, Божьей Матери.
Да, Верочка, они рассудили, что если уж Богородица повелела им прийти сюда, то по ее молитве все должно устроиться.
Опять голос! Это ее голос!
Богородица говорит, что даст им воды не только для телесных нужд, но и для духовного исцеления.
Ай!
Ой, мамочки!
Бегите сюда!
Ну ничего себе! Прямо из скалы вдруг хлынула вода.
Так возник чудотворный источник.
Чудотворный? А, это поэтому Богородица говорила про духовное исцеление.
Да, к нему отовсюду приходили паломники. Ну, давайте выбираться отсюда. Скоро здесь начнутся работы и возникнет монастырь.
И икона останется здесь?
Да, в монастыре появится много насельников, и будет он называться Панагия Сумила, что переводится как «Всесвятая с горы Мила».
Вот бы посмотреть на этот монастырь.
Обязательно посмотрим. У меня дома много его изображений.
Ну, тогда отправляемся домой. Где там наш Алтай?
Так, так, а где же они у меня? А, вот, ну, смотрите.
Ух ты, точно, узнаю гору.
Да, и я, но как же это они так умудрились построить монастырь?
Да, он прилепился к самому краешку.
Сюда, наверное, только с вертолета можно попасть, если кто-то сверху спустит. А они строительством занимались, уважаю.
Дядя Миша, а тот источник остался?
Да, он существует и до сих пор.
А икона?
Икона тоже. Она почти стерлась, но лик Богородицы еще можно разглядеть. Фома, Фома!
Да, Михаил Гаврилович.
Ты что задумался?
Да я вот думаю про апостола. Как же интересно получается. Вот вы сказали вначале, что он от всего отказался, от карьеры там и все такое.
Да, и что тебя смущает?
Не смущает, а наоборот. Вот он хорошо писал, но стал не писателем, а евангелистом, автором самой-самой важной книги. Умел рисовать?
Да, точно! И стал не просто художником, а автором первой иконы Богородицы.
Ах, вот вы о чем. Ну, это просто прекрасно, что вы это увидели. Я с вами согласен. А еще он был врачом и многие годы облегчал болезни апостола Павла, да и не только его.
Да, получается, что не отказался от всего, что умел, а как бы сказать...
Знаешь, Вера, извини, я тебя перебью, но мне кажется, что здесь очень кстати вспомнить одну притчу, которую рассказывал Господь своим ученикам.
Какую?
Она о талантах, зарытых в землю.
О, я знаю такое выражение, но я не знал, что оно вон откуда.
Погоди, Фома, а и про что там, дядя Миша?
Талант был денежной мерой. И вот один хозяин, уезжая в другую страну, дал своим слугам денег. Одному 5 талантов, другому 2, третьему 1.
И что они с ними сделали?
Первые 2 употребили в дело и получили прибыль, а третий решил не рисковать и закопал свой талант в землю.
Ах, вот откуда это выражение. То есть он реально закопал? Ха, смешно, а я думал, это так образно.
Ну, Фом, не перебивай. А дальше?
Дальше хозяин вернулся и стал спрашивать, что они сделали с деньгами. Тех, кто умножил богатство, он похвалил, а того, кто сохранил талант, закопав его, отругал.
Мне кажется, я понимаю, почему.
А я нет.
И даже велел ленивому работнику отдать свой талант тому, у кого их было и так много.
Доктор, я знаю, почему вы вспомнили эту притчу. Можно я попробую Вере объяснить?
Конечно, Фома.
Смотри, Вер, это как раз про апостола Луку. У него были таланты, но только не деньги, а реальные таланты. Ну там, врач, писатель,
художник.
Да, он мог бы закопать их в землю, ну то есть жить себе, поживать, но никого не лечить, ничего не писать или рисовать.
Поняла! А он взял и все это использовал.
Да.
Здорово!
Да, и приумножил. Ну, если вы это поняли, я очень рад за вас.
Спасибо, дядя Миша. Мы тоже постараемся это, приумножать свои таланты.
Только боюсь, талант живописца — это не мое. Попробую себя в чем-нибудь другом.
Конечно, Фома. Насколько я помню, ты собирался стать путешественником.
Да, но вдруг мне еще что-нибудь понравится.
Ну, уверен, ты еще найдешь себе.
А я?
Ну и ты, конечно, обязательно.
Спасибо, дядя Миша. Мы тогда побежали, а то поздно уже.
Да, нам пора.
Бегите, ребят. Буду ждать вас снова.
Мы придем, спасибо.
Спасибо, спасибо, дядь Миша. До свидания, Алтаюшка, пока.
До свидания, ребят, до свидания.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования — это наши новые выпуски.